эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск «Арсенал» подкаста. Мы его проведем сегодня с белорусским гуннером Александром, известным у нас сначала как Невилли, потом как Нью Невилли. Александр, приветствую вас.
Всем привет, и вам здравствуйте, Иван.
Я предлагаю начать с нашего вопроса, который у нас сейчас висит, и который называется так: нужно ли Арсеналу, следует ли отпустить Арсеналу Азила бесплатно в другой клуб до окончания трансферного окна? Тем, кто вдруг не в курсе, я скажу, что Азил сказался больным, не играл в последнем матче. Ходят обширные слухи, что у него в четверг был плотный разговор с Эмери, а в пятницу он сообщил, что он болен. Сегодня пришла такая, ну, не информация, наверное, но такой слух, что совет директоров готов поддержать Эмери против Азила в любых вариантах. Любые варианты, это я понимаю, вплоть до продажи, что еще там может быть. Ну и, в общем, Эмери, у которого есть практика общения со звездами, общения в кавычках, причем практика неудачная, потому что фраза его про Неймара, что Неймар должен быть счастлив в ПСЖ, неважно какой ценой, мне вообще непонятно, как тренер может работать с такими посылами. Но, видимо, это его чему-то научило. Вы, Александр, известно являетесь давним поклонником таланта Месута Озила. И, наверное, вам все это неприятно, вся эта кача, каша и куча. Скажите, что происходит? Что нужно нам делать?
С тех пор Месут Озил очень сильно испортился, с тех пор, как он мне начал нравиться как игрок, с его ранних выступлений в Вердере, игре в мадридском Реале и первых выступлениях в Арсенале, когда он там на второй свой сезон, в первой половине сезона 18 голевых передач отдал и так далее. Месут Озил стал очень портиться. И вот в последнем матче с Вестхэмом я был очень впечатлен игрой их приобретения Филиппа Андерсона и думал, нужно им отдать Азила, взять Андерсона обратно и разницу взамен на Андерсона и разницу в зарплате выплачивать. Просто, ну, Месут Озил очень сильно испортился, и в связи с чем я считаю, что сэкономить лишних 15 миллионов, там 325 у него зарплата на 50 недель, вот это для клуба будет в настоящее время лучшим решением, чем держать Озила на скамейке.
А если он не хочет?
Уходить?
Да. Ну, хочет получать свою зарплату.
Тогда ему место в Андер 23.
Ну, в молодежку, да?
Да, да. Ну, Месут очень испортился. Несмотря на то, что он там в матчах с Манчестер-Сити и Челси пытался обозначать прессинг, пытался что-то делать, но нету того Озила, который был впереди, то есть он перестал изобретать, то есть человек полностью потерял свои созидательные навыки, и вот видно, что футбол ему уже противен, вот просто, знаете, как у многих людей, которые долгое время работают в одном и том же месте и есть присыщены своей работой и советуют даже психологи там раз в 3-4 года менять направление деятельности, вид деятельности, место работы, даже в рамках одной и той же корпорации, условно говоря, то вот Озилу пора что-то менять. И Арсеналу тоже с Озилом пора что-то менять в отношении с Озилом.
Значит, я предложу вам такую версию. Вы помните матч Челси первого сезона Конте, где Арсенал выиграл 3-0?
Да, конечно, конечно.
Помните этот гол, который сделали Озил с Санчесом последний, да?
Да, естественно. Мы после этого матча, кстати, с вами и записывались тогда. Я даже это помню. Поэтому и тот гол великолепный, я тоже
да,
помню.
Да. Я предложу вам такую версию. Сеск Фабригас с приходом Аршавина у нас тоже расцвел. Ему стало с кем играть.
Да.
Озил окончательно сгнил с продажей Санчеса. Потому что он не видит равных себе по футбольной мысли партнеров.
Я не могу не согласиться с вами. Вот на самом деле Озил в Реале, это был даже, ну, Озил в Арсенале, то, что он делал в Реале, показывал там, наверное, ну, процентов 10 матчей. И то лучших своих сезонов. Потому что даже средний матч Озила в Реале, это был на уровне лучших образцов его в Арсенале. Не зря Криштиану Роналду очень сильно ругался, когда Озила продали. Поэтому я с вами эту точку зрения я поддерживаю вашу.
Что означает, что по большому счету Озилу нужен еще, ну, как минимум, классный один игрок, с которым у него будет хорошее взаимопонимание, такое, которое у них было с Санчесом. Да. Мы помним, что и Озил забивал с подачи Санчеса, и Санчес с подачи Озила. Сейчас такого игрока нет, и Озил, конечно, сник. И я тоже понимаю, что внутри себя он может думать, что поставили его тут играть среди непонятно кого, всяких Гендузи и прочих, да? Ну, например.
Гендузи не будем брать.
Например, то есть его обе, да. Гендузи, там можно всех перебрать, да.
Ну, Мхитарян.
Мхитарян, да, и Абамиянг, и Лаказет, никто.
Ну, Абамиянг, Лаказет я бы не стал их брать.
Они не могут с Озилом играть так, чтобы. Ну, вы помните, что Позил дал на Абамиянга там за сколько? За полгода, сколько играет Абамиянг у нас с января? Я не знаю, 5-7 передач, и мы бы так почувствовали, что да, вот у ребят есть взаимопонимание. Нет, такого нет.
Ну да, нет.
Окей, давайте примем даже это за рабочую версию, что Озил хотел бы играть с более высококлассными партнерами. Окей, их нет. Что делать дальше ему самому?
Вот, и этого я понять не могу, потому что, смотрите, ну, Озилу, понятно, надо уходить. Но куда уходить при нынешнем уровне игры? Потому что, чтобы уходить к таким партнерам, с которыми он сможет играть, нужно показывать что-то большее. И вот яркий пример – это Криштиану Роналду. Человек, который добился уже всего в футболе. Да? И вот я смотрел его последнюю игру Ювентус-Лацио, где он бился зверем, чтобы забить этот первый мяч с Ювентус.
И не смог,
да. Да, там, где он промазал пустые ворота, и mm-hmm. когда с добиванием Мандзюкич забил, и как он был недоволен. Он был недоволен не тем, что Мандзюкич забил, он был недоволен собой. То есть у человека уровень самомотивации, требовательности к себе настолько запредельный, что он готов играть, наверное, в дворовой команде, и он все равно будет винить даже, наверное, не партнеров, а себя в том, что эта команда не выигрывает там все подряд. И будет тренироваться еще больше и работать еще больше. В то же время Озил, к которому я относился на протяжении карьеры гораздо лучше, чем к Криштиану Роналду, вот доказывает то, что вот есть люди, которые получили огромные деньги и на этом готовы успокоиться. Этим он больше напоминает какого-нибудь бразильца, чем европейца.
Да. Мы скажем, что когда к нам переходил Озил, то Анчелотти его отпустил, назвав бесхарактерным. И что бы кто тогда ни говорил, сегодня мы все можем подтвердить, что Озил бесхарактерный персонаж. И вся эта история с его уходом из сборной, с приплетением всех этих рассказов про какой-то там расизм, еще что-то, это все капризы, которые вот приобрели такую гипертрофированную форму просто уже с обвинениями и со всем остальным. И нежелание просто участвовать в конкуренции. И все. Я Озила посмотрел на чемпионате мира, в том числе и живьем. И ясно, что человек... Я вообще не понимаю, зачем его брал Лев. Я думаю, что просто Лев сам является поклонником талантов игрока. И пытался его до последнего просто встроить, держать. Потому что когда они были чемпионами мира, немцы, на мой взгляд, Озил все равно был там один из худших в 2014 году. И не его эта игра, все... Ну, окей. Его там Лев держал, тренер имеет право. Уход из сборной, то, как он ушел, это показатель очень плохого характера. И слабого, и плохого, капризного. И... Рассчитывать на то, что Озил будет биться за место в составе, нам не приходится. Азил этого делать не будет. Наиболее логичное течение развития событий – это Азил, вставший на итальянскую забастовку. Приходящий на тренировки, ну, то есть, мы видели это. Играющий там какие-то игры и так далее. Будет ли терпеть это Эмери? Нужно ли все это терпеть? Что вы думаете по этому поводу? Как нужно с точки зрения клуба поступить все-таки?
Ну, с точки зрения клуба, оптимальный вариант избавиться от такого актива.
Бесплатно?
Если еще получится выручить деньги, то это будет...
Не. Я имею в виду не это. Не в хорошем смысле бесплатно, а в идеальном. Бесплатно это не получить деньги за продажу, а бесплатно это снять его с зарплаты полностью.
Ну да, это...
Потому что самый реальный вариант, на мой взгляд, это половину зарплаты еще выплачивать. Отдать бесплатно и выплачивать половину зарплаты. Это все равно будет дешевле, чем его держать.
Ну да.
Потому что держать его бессмысленно.
И это будет хороший звонок для всех остальных, что вот мы даже от Азила избавились, который зарабатывает больше всех, поэтому от вас всех других избавимся еще проще.
Да-да-да, кстати.
Хороший воспитательный момент.
Да, Рио Фердинанд рассказывал про времена сэра Алекса в Манчестер Юнайтед, про зарплаты и про разговоры о деньгах. И он сказал, что зарплатная система была очень жесткая. У тебя есть контракт, и ты по нему работаешь. Как только игрок приходил, или агент, ну игрок, понятно, не сам агент, приходил с требованием повышения зарплаты, то ему сообщалось, что игрок может идти на все четыре стороны, если он недоволен зарплатой. Потому что подход в клубе был такой: вы играете для того, чтобы выигрывать титулы, и если вы приносите клубу славу, выигрываете титулы и трофеи, то остальное к вам придет следом. То есть сначала ты выигрываешь, потом тебе повышают зарплату, и тебе не надо ходить за этим. В «Арсенале» все ровно наоборот. Это венгеровщина, конечно, безусловно, и все, что мы имеем сейчас с Азилом, это чистое наследство специалиста по провалам. Потому что...
Не только с Азилом, и с Рэмси это та же история в настоящий момент.
Сейчас мы к Рэмси вернемся. Значит, я напомню, что в декабре месяце мы имели Азила и Санчеса на 130-140 тысячах, и любой нормальный вменяемый человек понимал, что от Азила надо избавиться, а Санчеса надо оставить. Но произошло так, как произошло, было сделано все ровно наоборот. Если уже клуб мог дать 350 тысяч, то их, конечно, надо было дать Санчесу, а не Азилу. Мы получили то, что получили, и вся эта история – это наследство. Это тяжелое наследство предыдущего режима, с которым хочешь, не хочешь, ты вынужден жить, вынужден что-то делать. И я, честно говоря, даже если предположить, что Эмери такой жесткий человек, ну или может быть жестким в каких-то ситуациях с игроками, и он будет что-то от Азила требовать, и будет ему выстраивать его каким-то образом, пытаться, я думаю, что разумное клубное руководство, ну я не уверен, что сейчас возможно его куда-то сдать до 1 сентября, но в январе его надо куда-то сдать, конечно. Просто, мне кажется, сейчас он более привлекательный, что ли, актив, чем будет в январе. Потому что до января он станет только хуже. Вы же не верите в чудо? Да? Ну, вдруг. Азил заиграет, заблистает.
Я про чудо даже не думаю, но то, что Азила могут выставить там в следующем, допустим, матче, и он сделает 2 ассиста, в это я верю, потому что все-таки иногда он может.
Только при условии, что это Кардифф или кто-то такой же.
Ну да, вот ближайшие 7 игр у нас, да. В принципе, все уровни Кардиффа там плюс-минус. Поэтому тут всегда есть шанс, что Зил может сделать эту передачу. И может засверкать. Ну, понятно, что с Ливерпулем он его подавят, задавят, и он просто будет тенью себя ходить, и все.
Я бы его вообще не выпускал просто с Ливерпулем.
Ну да,
это... В чем смысл? Ну,
иметь игрока с 350 тысячами зарплаты на матче с Кардиффами — это непозволительная роскошь по современным меркам. Для клуба, который не играет в Лиге Чемпионов.
Да даже если играет Лига
Чемпионов. Даже, да.
Зачем? Это чистое, как англичане говорят, money wastage. То есть это выбрасывание клубных денег в помойку и все. Это было ясно в тот момент, когда его переподписывали. Всем, кроме известно кого.
Ну да.
Александр, Арсенал сыграл три игры без предыдущего тренера, провел предсезонку без предыдущего тренера. То есть все для нас, для всех, потому что я за Арсенал, я помню Арсенал без Венгера, но я не болел за Арсенал без Венгера. То есть я за Арсенал стал болеть уже, когда Венгер был тренером. То есть мы, для нас всех это вновь. Что вот вы испытываете? Вот какие-то такие чувства, какое-то освобождение? Вот стали вы как внимательнее смотреть футбол? Что произошло с вами за это время?
Ну, я как бы последние пару сезонов абстрахировался уже, когда понял, что от Венгера нам не избавиться. Я просто болел за пушку на груди, а не за там игроков, тренера и так далее. Там у меня, за исключением того же Азила, практически и Беллерин еще мне поначалу очень нравился. Исчезли любимчики в команде, то есть игроки в других клубах меня это больше радовали, чем свои собственные. Я за их успехами больше следил. Даже вот возьмем Кевина Де Брюйне, того же самого, или Нголо Канте. Вот эти два игрока мне там гораздо более симпатичны, чем любой другой игрок в Арсенале последних лет. И я даже, можно назвать меня персофаном и того, и второго игрока. Вот. А сейчас я тоже смотрю, и вот в последнем матче у меня родилась такая мысль, как знаете, поговорка есть, что дело было не в машине, а в прокладке между рулем и сиденьем.
Да, да, очень хорошая.
Вот. И у меня сейчас родилось в последних матчах, вот последней конкретной игре, что дело в том числе и в машине, что на самом деле мы все думали, что игроки Арсенала выше уровнем, чем там в других клубах, но вот так смотришь и нету игроков лучше, чем в первой пятерке у кого-то из других клубов.
Я вам скажу, что я понимаю, о чем вы, но мы это думали в сезоне 15-16.
Ну, у нас тогда был Санчес.
Это раз-два, другие команды усилились.
Ну да, и я понимаю, что вот в настоящий момент Арсенал очень сильно отстает по даже своему составу от конкурентов. Единственное там, ну, о чем можно говорить, если самое светлое пятно первых трех игр — это 19-летний игрок, перешедший из второго дивизиона Франции. Самый впечатляющий игрок.
Да, я не вижу тут проблемы. Это, наоборот, отлично, что пришел молодой парень, вписался.
Это замечательно, но мы же ждали прорыва от других игроков.
Я не знаю.
Лично я про себя говорю. Еще мне очень нравится Лекозет. Все-таки в нем видно заряженность, видно мотивация, видно, что человек хочет.
И почему он его не ставит?
Вопрос. И тот же Абамиянг тоже меня достаточно радует. Ну, то, что он забить не может, это расстраивает.
Это пройдет. Но
я чувствую, да, стоит или Казету, и Абамиянгу забить по первому мячу, и может прорвать что одного, что второго. Не факт, что их будет там это распространиться и на матче с топами, но то, что они смогут разрывать вдвоем фактически другие команды, которые ниже там шестерки, это вполне реально.
Почему он не выпускает Лаказета все-таки? Почему он не играет два нападающих? Он же не зашоренный тактически, Эмери. Это же видно, что он легко меняет схемы.
Вот этого я понять не могу. Это вот, я не знаю, может он пытается что-то поработать над командой, понять, кто чего стоит.
Это-то безусловно, да.
Да, но то, что даже после выхода Лаказета в матче с Манчестер Сити рисунок игры изменился, это факт. С Вест Хэмом та же история. Почему он этого не знает? Может, как усиление на второй тайм держит?
Ну да, мы же знаем, да, что если тренер угадал с заменой, то он ошибся со стартовым составом.
Да.
Поэтому, так что ну, тут...
Первый матч ошибся, второй ошибся. Да. Нужно, на матч с Вестхэмом-то можно было и не повторять той же ошибки. Та же история с Жака и Торейрой. Ну, с Торейрой это понятно, можно...
Допустим, да, да, да. Да.
Но Леказет и Абамиян всю предсезонку от звонка до звонка провели с клубом. И видно, что у них, ну, там, я подписан в Инстаграме на Арсенал, и видно, что они друг с другом в очень хороших отношениях. Mm-hmm. То есть шутят, ну, постоянно там вместе шутят. И почему коммуникация у людей есть, почему это не выпускать их в паре, тем более, что и один, и второй эпизодически готовы меняться местами. Это вот видно даже по играм, да, когда Леказет уходит на фланг, Абамиян в центр. И очень хорошо друг с другом взаимодействуют на поле. И им надо как можно больше времени для налаживания вот, ну, максимально этой химии. И, ну, мне, я это вижу. Может, Эмери это тоже видит, но бережет на будущее, понимает, что это и так работает, и хочет, чтобы какие-то другие связи заработали. Но в настоящий момент я других связей в атаке у нас не вижу. Кроме вот этой скидки на 11 метров с фланга.
Да, да, очень похоже. Как матч с Вестхэмом в целом вам показался на фоне предыдущих двух?
Ох, Валерий Карпин был, когда-то сказал после матча, когда он руководил Спартаком, и Спартак сыграл с московским Динамо 0-0, игра была равна,
ну,
играли. Да, вот примерно такое же впечатление у меня сложилось по результату этого матча. Когда Вэлбек забивал третий мяч, я смеялся в голос. Вот просто потому что от уровня того, как Уэлбек обработал мяч, как он его забивал, как это все долго длилось и как его не смогли накрыть, это для английского чемпионата это вот просто что-то вопиющее. Это, ну, там момент требовал реализации в одно касание, а Уэлбек 3 секунды возился с мячом. Любой другой клуб, мне кажется, уже накрыл бы Уэлбека и вырвал бы ему ноги. Здесь я просто... Матч меня... Единственное светлое пятно в этом матче, это был реально Филиппе Андерсон, который вот просто видно, что мотор такой, бежит с мячом, открывается, зоны разрывает, передачу очень умные отдает. Вот единственное, кто меня впечатлил в игре.
Вчера мы еще видели Лукаса Моуру, да? Неожиданно для меня он сыграл, во всяком случае. Они же купили шпоры его в январе еще.
Да, в январе за...
28 миллионов так отдали, не сказать, что мало. Я вообще забыл про его существование даже.
Ну, он пару раз выходил и так оживлял игру Тоттенхэма, в принципе, но не сказать, чтобы блистал.
Да, да, то есть я совершенно не могу вспомнить его так вот до этой игры. Однако человек вышел, и по нему тоже видно, что человек может. И я согласен с вами, что когда смотришь там на этого Андерсена или Моуру и на Азила, то возникает этот вопрос, зачем Азил нам? Он достаточно бразильцев, которые умеют играть примерно на этой позиции. И Моура на всякий случай 2 гола на Олд Траффорде забил, что Азилу в самом сладком сне не снилось даже. Хотя он там сыграл немало. То есть, я полагаю просто, что условному Мислинтату есть чем заниматься.
Ну, работы не початый край.
Да, работы
очень
просто...
много позиций надо поменять. Да. Ну, состав требует кардинального обновления и изменений.
Давайте про Рамзи поговорим.
Давайте.
Итак, человек поставил на холд переговоры до января месяца. То есть его агенты пошли по пути Азила. Отказались вести переговоры до января. Имея в виду, что, видимо, раз Азил достиг нужного результата, значит и Рамзи достигнет нужного результата. По различным источникам картина всюду одинаковая. Все говорят о том, что Рамзи сейчас имеет 110 тысяч, а хочет 220. Что надо сделать? Надо дать Рамзи 220 тысяч, не надо дать Рамзи, надо продать. Как поступить? Как бы вы поступили?
Продал бы. еще давным-давно продал, когда там мифические слухи про Барселону были, вот тогда бы надо было.
Я ни одного покупателя не вижу на горизонте.
Ну да, я не думаю, что кто-то его захочет особо, Рамси, потому что это человек, который, как вы правильно отмечали, умеет играть только без мяча, бегать и создавать...
суету, да. Суета бывает полезна в чужой штрафной.
Но зато она бывает очень вредна.
На своей половине поля, абсолютно.
Поэтому, ну, за 90 минут Рамси сделал единственное полезное действие, это когда отобрал мяч
и прошел. Да.
Ну, я думаю, что есть игроки, которые и за 100 тысяч готовы это делать, а не за 220.
Я думаю, что и за 10 они будут это делать даже. Уж не говоря об этом. Но у Рамзи есть какая-то аура в английском общественном мнении, что он один из лидеров команды. Я это вообще не понимаю. Какой Рамзи может быть лидер? Из того, что он забил 2 гола в финалах Кубка, извините, за 10 лет. Это просто со словом «лидер» рядом вообще не лежит. Ну, просто рядом. Ну, уж не говоря о том, даже если вы его не знаете, как он играет, то просто что человек сделал? Забил 2 гола в финале Кубка. Но если это он сделал за Бирмингем, тогда да. А если за Арсенал, тогда, извините, нет. Но в системе, где должен работать прессинг, а в матче с андердогами он должен, естественно, работать, потому что Арсенал захочет играть во владение, захочет быстро отбирать мяч, это нормально. Рамзи в первой линии прессинга, он может быть полезен, согласны?
Да, я о чем и говорю, что Рамзи своим выносливостью и скоростью он полезен именно на данной функции.
И если тренеру он нужен, то тренер должен... по идее, в моем понимании, пойти к руководству и сказать, дайте ему 220 тысяч, он мне нужен. Но я не вижу оснований, на которых тренер должен прийти и сказать, что Рамзи мне нужен. Я просто не вижу игротских оснований для этого никаких.
Нет, тренер может прийти к Рамзи и поговорить с ним, чтобы он согласился на 70. А если не согласен, то до свидания. Ну, и это тренер, который там в том числе считает, там зарплатную ведомость и думает, что на освободившиеся деньги можно приобрести еще кого-нибудь.
Да. Пример. Да, тренер все равно должен об этом думать.
Потому что из воздуха ничего не берет. Да, исполнительный директор так или иначе до тренера, скорее всего, доводит там сумму бюджета, которую тот может потянуть клуб. И поэтому тренер тоже должен и думать о том, что ресурсы не безграничны, и на освободившиеся где-то деньги можно приобрести кого-то. Поэтому тут нужно говорить с самим Рамзи. Но по Рамзи я вижу, что человек полностью согласен с тем общественным мнением, которое существует не только в Англии, а там и среди российских комментаторов его очень ценят. Да, поэтому он считает себя полноценной звездой и считает, что должен зарабатывать большие деньги. Ну и плюс... Тариану платят 180 или 200 там по разным источникам, то я-то уже в клубе 10 лет, я достоин большего, считает Рамзи.
И плюс он думает, что у него сейчас последний большой контракт, да?
Да, поэтому человеку уже 28 как-никак.
Будет, да. Значит, вы знаете, я все-таки летом считал, что каждый имеет право на свой шанс у нового тренера. И я, в принципе, готов посмотреть на любого, как он будет исполнять нового тренера. Пока что я вижу следующее. Значит, мне понравился, в принципе, если можно так говорить, но обратил на себя внимание Нельсон в предсезонке. Он молодой, сырой, это все понятно. Но, тем не менее, в каких-то вариантах, там, при счете 2-0 с андердогом во втором тайме, его можно выпускать. Сегодня я узнаю, что Нельсон едет в Вольфсбург в аренду. Окей. Дальше. У нас идет разговор, что у нас не хватает центральных защитников. При этом у нас есть Чамберс, который последние, там, я не знаю, сколько игр, 2-3 игры в прошлого сезона сыграл более-менее прилично как-то, неожиданно. Дальше он отправляется в аренду в Фулхэм. Он уже в Фулхэме накосячил. То есть я не к тому, что Чамберс исправился. Но у нас он еще вроде как не успел косячить, и часть людей думала, что, может быть, Чамберс исправится. Дальше я был оживлен, когда сказали, что Лукас Перес вызван на предсезонку, готов доказывать свое место в составе. Видимо, место в составе он свое не доказал, раз он был продан Вестхэм. С другой стороны, ну вот Джека Вилшера отправили, да, это правильно. Но, на мой взгляд, есть фигуры в команде, которые должны отправиться, ну, не обязательно до Джека Вилшера, но либо вместе с ним, либо сразу после него. Это в первую очередь Джака, конечно. Во вторую очередь это Рамзи. Ну, хотя бы вот так. Хотя бы вот с этих двух начать, чтобы дать понять, что тренер вообще видит, что есть слабые места, явно слабые места, которые not good enough для игры на этом уровне.
Я бы между этими двумя еще Мхитаряна.
Мхитарян тоже, да, согласен.
И Вобби, вот даже при том, что он вроде как-то что-то...
Вобби, да, последний
матч... Но я в первую очередь, вот, ну вот он меня как-то на личном уровне, он меня своей походкой, своей манерой бежать, ну, своими вот этими ударами, как он там, где надо нормально приложиться к мячу, а мяч у него еле катится...
Я понимаю, даже, я понимаю, о чем вы...
Даже в сборной Нигерии Ивоби не был первым выбором.
Согласен, но то, как Ивоби побежал за игроком Вестхэма в первом тайме, на какой-то там 17-й минуте, это бесценно, потому что Азил бы так никогда не побежал все равно.
Азил бегал тоже.
Вот так Азил не побежал бы, не отобрал бы мяч. Это не вопрос того, быстро ли ты бегаешь, это вопрос того, хочешь ли ты это делать.
Сейчас уже у вас субъективная оценка Азила, как у меня и Вобби. Я видел, как Азил бегал за мячом и отбирал мяч, и в подкатах пытался сидеть,
да, да,
но он не... и перекрывал в защите. Поэтому...
Да.
Но то, не... что может Азил дать впереди... Это, ну, гораздо больше, чем... Ну, он и получает, правда, в 4 раза больше.
Да дело не в том, что получает, а дело в том, что он не дает же.
Ну, пока не дает. Но может же и выстрелить. Вдруг... Ну, я не думаю, что уже на Азиле сработают какие-то воспитательные меры. Потому что они бы могли работать при зарплате 140, но не при 300 с копейками.
На самого вот. Азила нет, на всех остальных да.
Да, ну, единственное, да, это если Азил отправляется в Андер 23, то это очень хорошая мотивация.
Да, то все остальные начинают понимать, что тут это праздники заканчиваются. Начинаются трудовые будни, и мне кажется, для того, чтобы всю эту омерзительную венгерскую культуру, в кавычках, как можно быстрее из клуба вытравить, мне кажется, что такая показательная порка, она и нужна вообще. Не можешь, до свидания, не можешь, до свидания. Поэтому и Рамзи надо было продать, потому что это тоже показательная история. Что то, что тебя назначили фаворитом в предыдущем режиме, ничего не значит. Я понимаю, что уже сам факт, что он его посадил на лавку и не выпустил, уже тут всех изумил. Как так? Рамзи не выпустил. Меня вот изумляло, как Рамзи выпускали каждый раз. В прошлом году, в позапрошлом и так далее. А то, что он посажен на лавку, это совершеннейшая норма. Зачем он его выпустил с Вестхэмом в старте, я вообще не понимаю, в полузащиту. Зачем это делать опять? Еще раз, мы смотрим давно футбол в исполнении игроков Арсенала. Эмери недавно, ему нужно насмотреться, так как мы уже насмотрены. Ему нужно свои глаза, чтобы свои все поняли и увидели. Поэтому судить его в августе неправильно. Но мы делимся наблюдениями.
Но что хочу сказать в защиту Эмери, то, что когда вот, ну, пока план переводят там с игрока после неудачного момента на него, то по нем видно, что у него, ну, в глазах через телевизор читается, что человек понимает, что что-то тут не так с этим игроком. Вот. И видно, что он дает один шанс, два, три, и, а четвертый он, может быть, и не даст уже.
Поэтому, ну, плюс он замены же делает разумно.
Да, и вот каждый следующий матч для нас это так, ну, если раньше каждый следующий матч нам не давал ничего абсолютно в плане, ну, в понимании того, что происходит, то сейчас каждый следующий матч это дополнительный этот такой факт для оценки ситуации. Потому что мы видим, что вот Джаку, допустим, не меняют. Но может, Джаку не меняют, потому что Торейра не готов. Может, сейчас пройдут матчи сборных через полторы недели, и там через 2-3 недели в следующем туре уже Торейра выйдет в старте и больше из него не уйдет.
А, например, Южная Америка, она играет квалификационные матчи?
Естественно, у них отбор очень интенсивный, потому что у них 10 клубов в одном пуле, 10 сборных, и играют они по два раза все со всеми, там 18 игр получается, если у европейских сборных...
Так 10... у них и 4 года, простите, а не 2?
Ну да. Ну у них же там еще Копа Америка, в то время, когда...
Ну на Копу Америка уж они точно не отбираются? Там не из кого отбирать, нет, да.
Они еще добирают из Конкакафа.
Да, да, да.
Но один перелет туда-обратно это дорогого стоит.
Согласен, да, что мне бы не хотелось, чтобы, конечно, Торейра куда-то уезжал, хотя если Уругвай будет играть, то, конечно, он поедет. В целом, скажите все-таки мне, вот есть у вас это чувство, что Эмери – это тот человек, который способен понять, подчеркиваю, даже не способен сделать, а способен для начала понять, кто есть кто?
Я на это надеюсь. И пока есть определенные такие знаки о том, что да, это, ну, эти надежды оправдаются.
Какие знаки? Поделитесь с нами.
Ну, те же замены, которые он производит. Азил посаженный. Там те же интервью игроков, что новые требования пошли, новые знания нам дают. Ну, это о многом говорит. Если раньше интервью игрока заключалось, мы все счастливы, мы все готовы играть, то сейчас пошли какие-то футбольные нюансы, можно в интервью почитать. На пресс-конференциях Эмери себя ведет достаточно разумно и говорит здравые вещи. Ему, конечно, пока далеко до Маурисио Сарри, который там раскладывает матч по полочкам, от чего в восторге там английские журналисты. Но Унай работает достаточно неплохо в этом направлении. Поэтому я надеюсь, что все-таки он сможет дать здравую оценку имеющемуся составу.
Хотелось бы, да, мне тоже в это верить. Пока у меня нет ответа на этот вопрос.
Ну, у меня нет, у меня есть только надежда.
Да, да, то есть, ну, уже хорошо, что есть надежда, что она еще не исчезла.
После стольких лет безнадежности.
Да, да, да. И второе, скажите мне, пожалуйста, верите ли вы в то, что в оконцовке, я не знаю, когда там, через год, может быть, есть такое расхожее мнение английское, что ему нужно 3 трансферных окна для того, чтобы сделать команду, которую он хочет, Эмери. Потому что очень много разгребать. Я согласен, что разгребать много, но окей. Через какое-то время верите ли вы в то, что Эмери сможет сделать команду претендента на титул? Просто исходя из сегодняшнего дня, что вы видели?
Боюсь, что нет. Думаю, что Эмери сможет только команду контендера создать, которая будет олсраннером таким постоянным. Но именно претендента на титул навряд ли. Если Эмери даже с ресурсами и составом ПСЖ упустил чемпионство во Франции, то это уже о многом говорит. Не думаю, что это человек для чемпионства. Для возрождения команды, для подъема ее обратно там в топ-4, да, но для чемпионства нет. У него именно Эмери проиграл после 4-0 6-1 Барселоне. Это уже о многом говорит. Это значит, что он не смог правильно настроить игроков. А это настроив, ну, в чемпионской команде, вот даже вспоминая Фергюсона, больше важна психология даже, нежели те же там профессиональные навыки футболистов. Чисто футбольные. Поэтому я думаю, что нет. Эмери может быть переходным тренером на пути к возрождению Арсенала в борьбе за титул.
То есть это Ну, такое, как англичане говорят, scapegoat, козел отпущения, да, Эмери?
Да, Эмери призван для того, чтобы расчистить Авгеевы конюшни.
Угу.
Но при этом я считаю, что были кандидаты для этих целей и лучше, которые при этом...
Например?
Бы, ну, Симеоне. Анчелотти, которая тащила из, в Реале избавился, после чего Реал наконец-то выиграл Лигу Чемпионов впервые там за 12 лет. Кстати, Анчелотти точно был свободен летом. Симеоне, а это... Тот же Аллегри тоже.
Ну, я бы не назвал и не сказал, что Симеоне это козел отпущения. Я имел в виду ведь
нет. Нет, Симеоне да. не мог стать козелом
да.
отпущения.
Да.
Симеоне бы пришел, вычистил и при этом бы создал новую команду, которая смогла бы бороться за титул. Он бы смог поменять характер.
Я...
Как же Конте смог бы вычистить ну, команду запросто?
Конте уже это... Конте уже все. Скажите, я имел в виду, может, я неправильно спросил. Руководство, когда выбирало Эмери, оно понимало, что он только вычистить конюшню или нет?
К сожалению, я в голову руководства...
Ну, я понимаю, да.
Я не знаю, на какие цели они призывали Эмери, но так, со своей точки зрения, если ставили себя на место руководства, я думаю, что они его призывали исключительно для возвращения в топ-4 и для вычистки, конечно. То есть для создания нормальной системы внутри клуба, для...
Ну, то есть, короче, ты все почистил, спасибо, поставь лопату, да, возьми денежку, да, и до свидания.
Да. Да, да, да. Вот именно такие исключительно деловые интересы.
Окей. Ну, пару слов о матче в Кардиффе. Кардифф тренирует Нил Уорнок, небезызвестный, которому 69 лет, и который в премьер-лиге выступает всегда плохо со всеми командами. Но сам дома Кардифф может поупираться в начале сезона особенно, когда он еще там не сидит безнадежно на дне. Есть ли у вас такие подозрения нехорошие, что там можно не выиграть?
Я эти прогнозы вам отправил до матча с Вестхэмом, а когда Вестхэм смотрел, то у меня уже, я думал вам написать, что надо один счет поменять, и у меня действительно возникли такие подозрения, что тот Арсенал, который был в матче с Вестхэмом, вполне может не выиграть. При этом, вспоминая матч с Челси, там, где даже проигрывая, команда как-то возродилась и в гостях, ну, именно, и начала там показывать достойный уровень футбола, и там единственный, ну, фактически единственная ошибка привела к этому голу, то тут вот пока не видно, видите, первых две игры против топов Арсенал сыграл очень, ну, достойно, скажем, а против Вестхэма сыграл плохо. И вот непонятно, или дело в мотивации, или в чем-то другом. Но на данный момент предсказать из каждой предыдущей игры следующее пока не вытекает у Арсенала. Поэтому тут может быть любой результат. Игра на три результата.
А качество игры?
Качество игры, конечно, надеюсь, что будет лучше, но все будет зависеть от того состава, который выпустит главный тренер.
Скажите мне, какой состав выпустили бы вы?
Я считаю, что огромная ошибка того, что после первого матча не играет Лихштайнер.
Угу.
Вот просто громадно.
А можете состав мне назвать? Ваш.
Так, в матче с Кардиффом я бы дал шанс Лена.
Угу.
В центре у нас на данный момент безальтернативно, поэтому Мустафи и Сократис. Справа я бы в защите выпустил Лихштайнера, слева Монреаля, Торейра, Гендузи. Справа в полузащите Беллерин. Я бы вот один из наших сообщников предложил вот такую идею, я бы ее оформил бы в реальности. Абаминьян, Лаказет и еще один игрок, ну, Рэмси даже. Потом, или Нкетти, то есть ну, на Кардиф можно и Нкетти попробовать, условно говоря.
То есть вы бы играли 4-3-3?
Да.
Но расстановка была бы 4-3-3, да?
Можно 4-4-2. Нкетию, грубо говоря, на левый фланг отправить и дать ему роль такого крайнего нападающего, но при этом отрабатывающего в защите. Он молодой и должен выполнять такие установки.
Ну, я так скажу, что в принципе я, наверное, там склонен с вами согласиться. У нас есть проблема в полузащите, на самом деле, потому
что... Да, у нас фланговых игроков не
хватает. Да, да. Поэтому я бы поставил на левого Велбека и играл бы 4-4-2. Либо 4-3-3 тоже Велбека тогда двинул бы вперед. Просто из того, что есть, и если стоит задача играть после этого в прессинг, то Велбек в это играть может. То есть физическое присутствие какое-то он обеспечить может. Окей, он кривой там в нападении и так далее. Но Лаказета с Абаминьянгом хватит, чтобы забивать голы. Функции Велбека могут быть совершенно другими. Может быть, Мхитаряна я бы выпустил против Кардифа. Тут я не вижу особой проблемы. Выпустить Лена, ну, может быть, да, в качестве того, чтобы попробовать. Ну, просто, понимаете, сейчас такой период, когда все равно на первом месте очки стоят. Если бы мы имели сейчас 6 очков после двух игр, тогда это одно было бы. Но мы имеем только 3, и нам просто кровь из носу нужны очки, чтобы просто игроки почувствовали уверенность, что они могут вообще на самом деле брать очки-то. И 8 игр с андердогами выиграть было бы идеально, но вообще по-нормальному надо выиграть 6 и 2 сыграть ничью, окей. И это точно не игра в Кардифе.
Да, с Кардифом надо выигрывать. Да, ну, то есть да. Нужно Кардифе... серию продолжать, поэтому да. Ну, победную. Даже вы сказали 6 очков, даже 5 очков, 2 ничьи 6... и победа над Вестхэмом было вообще бы идеально.
Ну
вариант.
Да, суммарно 6 побед, 2 ничьи.
Нет, я имею в виду, вы после первых 3 игр сказали 6, было бы хорошо.
Нет, если было 6 очков, но дальше из 8 игр надо 6 выигрывать.
А, ну, минимум.
Нет, просто если бы у Челси выиграли, на что были варианты, то сейчас была бы другая у игроков внутренняя картинка.
Даже 2 ничьи с Манчестер Сити.
2 ничьи тоже было бы, да, неплохо.
Может быть, даже лучше, чем поражение и победа на Челси.
Может быть. Вот,
ну, я так
думаю. Может быть, да. Может
при том, как складывалась игра Челси, то было бы ничья очень хорошим вариантом. После 2-0, 2-2, и так, если бы матч и закончился, это для игроков было бы ну, нормально.
Согласен. Я, кстати говоря, подумал, что у Кассиона все-таки там еще 2 года контракта. Что, в принципе, может быть, Сократис Кассиона была бы и неплохая пара, надо посмотреть на нее. Но я понимаю, что он сейчас не может.
Но, в принципе, ну да, до ноября он.
Да, но, в принципе, может быть, из этого тоже что-то получится. Ну, хорошо, я правильно понял, что у вас все-таки некий оптимизм сохраняется еще, да?
Ну да, да. Несмотря на то, что не все так радужно, как хотелось бы, но... Каждый следующий матч ожидается с надеждой на то, что дальше будет только лучше и лучше. А те 15 минут, которые были в матче с Челси, когда полностью соперник был подавлен, вселили вообще громаднейший оптимизм.
Да-да-да. Главное, чтобы это не осталось главным воспоминанием сезона.
Да. И количество моментов, которые были созданы после выхода Лаказетта матча с Манчестер Сити, тоже мне очень так... импонировали, да, ну, не хватило удачи где-то мастерства, но они же были, эти моменты были, то есть, значит, команда может, и я повторю, что на самом деле сейчас такая очень важная задача, ну, наряду с постоянным набором очков, это то, чтобы Лаказетт и Абаминьянг наконец-то забили, и тогда, мне кажется, что эта пара сможет много показать в английской премьер-лиге.
Окей. Друзья мои, как вы уже поняли, Александр прогнозы свои дал давно, и этому есть причина. А причина состоит в том, что наш пресс-атташе находится в отпуске, но он соизволил выделить в своем отпуске кусочек графика и кусочек трафика. И мы с ним записались вчера, понедельник. Поэтому сейчас мы с Александром с вами простимся. А вы послушаете запись того, что происходило у нас в предсказательной части.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом, Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Привет, Иван, привет.
У вас тяжелый голос какой-то. Вдалеке от родины находитесь?
Ну, километрах в 700.
Угу.
И вот, Иван, выбрали отель, где в завтрак входит шампанское в неограниченном количестве. Единственный отель в городе такой.
Шампанское на завтрак в неограниченном количестве?
Да.
Ну,
да,
вы, естественно, остановиться не можете, да, раз в неограниченном количестве?
Нет, но оно хорошее, португальское, шампанское.
Ну, я про это и говорю, да. То есть, независимо от того, что... Вы помните, кто шампанское по утрам пьет, да?
Ну, да. И сцену, если вы помните, он потом, так сказать, бутылочку так покрутил и приложился хорошо, Анатолий Папанов.
Да-да, аристократы и дегенераты. На самом деле я не уверен, что аристократы с утра пьют шампанское в целом, так как-то у меня не осталось такого впечатления, что они с утра пьют. А вот наши туристы, да, они любят. На вас там не смотрят, как на чудаков? Или там все пьют с утра шампанское?
Ну, в отеле это показывает высокий уровень отеля, видимо. Вот, поэтому...
Я понимаю, а там люди, которые находятся кроме вас, они тоже с утра пьют шампанское?
Немногие, надо сказать немногие.
Вот.
Самые продвинутые, я бы так сказал.
А, особо продвинутые.
Да.
Ну, в связи с этим ваш надавал кривых прогнозов, находясь под шампанским, надо полагать. Он к вам не прилетал?
Ну, у нас мы как сообщающиеся сосуды, поэтому прогнозы очень специфические.
Да, я чувствую.
О том вы узнаете, в чем специфика.
Угу.
Ну, даться будет нетрудно.
Ну, у нас-то тоже не шутка.
Так.
Если коэффициент 2 у нас такой совершенно вялый, то дальше пойдет отжиг. 2 у нас на матче Эвертон-Хаддерсфилд. Где победа хозяев 2-0.
Ну, Иван, ну начали как-то вяло, плохо начали. Yes. У нас тоже 2-0. Ну, я прям не знаю. Вот. А, видимо, потому что вы шампанское с утра не приняли.
Нет, как раз тогда, если бы я принял, то было бы все одинаково.
Ну, 2-0 у нас тоже, Эвертон.
Так.
Двоечка ваша вот почикана. Но у вас есть шанс почикать нашу, скажем, пятерочку, так что вы не унывайте.
Ну, для начала мы двоечкой займемся.
У нас Брайтон играет с Фулхэмом.
Так. У нас нет там коэффициента.
Нет коэффициента. 3 мяча будет забито.
Да. И хозяева выиграют 2-1.
Ну, значит, и у нас нет двоечки.
Ну, вот видите, как хорошо.
Если бы не выпили шампанское с утра, было бы нам грустно. А так нормально.
Так это вам нормально. Вест Хэм принимает Вулверхэмптон.
Да.
И Александр тут поскромничал. Я бы тут задал серьезного дрозда и поставил бы на Вулверхэмптон.
Да.
Но Александр поставил счет 1-1 с коэффициентом 3.
Вот тут мы разошлись, как в море авианосцы.
Так.
Значит, на один гол меньше в пользу хозяев.
Ага. Верят в Пеллегрини ваш, понятно.
Ну, товарищи придут в Лондоне посмотреть на своих любимцев, и что это за ничья. Нет, они должны...
На Олимпийский стадион выйдут с дрожащими ногами, да?
Болельщики должны выйти с позитивом и дальше поднимать английскую экономику.
Так если с утра шампанского, вот тебе весь позитив, и футбол не нужен. Нет? Или у вас еще есть желание посмотреть какой-нибудь футбол? Или желание добавить шампанского только?
Нет, потом мы будем добавлять виски и пиво.
Ах, так даже?
Там весь день расписан, очень все плотно, Иван, очень плотный график, очень спортивный вот такой график.
Да, я понял, да. Шампанское с утра, потом виски, потом пиво. Я не представляю, как можно выжить на следующий день в вашем возрасте.
А на следующий день, да, еще мы купаемся, даже немножко бегаем. То есть очень все спортивно. И велосипед. Все вместе создает неповторимый эффект. Наша троечка, Кристал Пэлас играется
в Гамбии. Там у нас пятерочка.
О, даже если вы нас почикаете, то нам будет не страшно. Значит, три мяча будет забито?
Нет.
Значит, вы нас не почикаете, и мы вас не почикаем.
Да, вот это самое главное.
Да, вам это даже более приятно, поскольку у вас пятерочка. Значит, 2-1 в пользу хозяев.
Ну, это было понятно. У нас 2-2.
Угу. Ну, здесь вот мы, так сказать, однозначно уже 3 очка набираем.
Ну, да я не понимаю, в чем однозначность, но я шампанского не пил с утра, поэтому мне сложно тут, конечно,
да,
с вами.
Фазы,
да,
фазы.
Да, в одну фазу зайти. Так, значит, коэффициент 4 у нас, совершенно убойный, абсолютно убойный. И тут можно было бы подозревать, что Александр с утра выпил шампанского. Бёрнли выиграет у Ман Юнайтед со счетом 1-0.
Ну, вы как-то Жозе не жалеете.
Иван. Да, да. Так это естественно. Что ж, жалеть тоже. Отработанный материал.
Все-таки жалко. Он там какие-то собрания проводит. Старается человек. Пытается выдумать там. Изюминку. Нет, у нас в этом плане консервативный результат. Вот. 0-2.
Ну, такой. Консервация такая. Еще 0-1, я бы понял.
Нет, нет, 0-2 там. Должны они уже вспрянуть, и это самое. Он же провел собрание.
Вспрянуть ото сна?
Да,
партийное собрание. Мы слушателям скажем, что мы записываемся с утра понедельника, то есть до матча Man United Tottenham, и мы не знаем, чем он закончился.
Да, это так.
Поэтому ваш имеет возможность ставить, что Man United в Бёрнли выиграет. Может, уже Фузаже. Да, может, есть тоже, да, мне пора. Жозе, может, не будет работать к матчу с Бёрнли.
То есть он итальянская забастовка.
Засадят Тоттенхэма 0-4 сегодня, и все. И все закончится. Так, что у вас на 4?
Ну, у нас на 4, где гуннеры в Кардиффе.
Не, у нас там нет коэффициента. И что?
Так отгадайте, какой там счет?
0-1.
Нет, Иван, нет. Вы не пили с утра шампанское.
Да, да.
Счет 2-1 только в пользу гостей.
Да. Ну, у нас 3-2. Мы не очень далеки.
Мы не очень далеки. Вы надеетесь на атакующий результативный
Я судьбу. Вообще плохо представляю, как Кардив забьет кому-нибудь 2 гола.
Да, наверное, все-таки скорее 1 он забьет.
Но с таким же трудом я представляю, как он и 1 забьет. Поэтому, ну, я не знаю, нет, Арсенал, наверное, может.
Автогол там, может быть, что-нибудь еще в таком плане.
Да, да. Ну и что у вас за коэффициент? 5 под занавес?
Уотфорд Тоттенхэм. Отгадайте, какой счет?
Я могу сказать, какой у нас счет, и хотелось бы, чтобы я угадал. 1-3.
Наш счет 1-2. Не ставит 1-2 или 2-1. Вот в этом специфика, которой вы не догадались, потому что с утра не пили шампанского. Итак, этот тур у нас идет под знаком 2-1. Два раза в пользу хозяев и два раза в пользу гостей. Удивительная симметрия, красота, ну то, что, собственно, и свойственно Нострадамусу.
Ну ладно, мы все надеемся, что сегодня Тоттенхэм проиграет Ман Юнайтеду. Мы получим 5 очков за предыдущий тур и уже будем впереди.
Ничья, уже есть договоренности.
А, вопрос решен уже, да?
Да, да, ничья.
Понятно. Ну хорошо, мы с вами встретимся уже, когда вы выйдете из отпуска. Я надеюсь, что все с вами будет хорошо. Хотя вот тот режим, который вы озвучили сегодня, он вызывает у меня некую тревогу.
Ну, нам бы главное, да, дожить.
Да. Тут надо как-то, да, добраться до конца отпуска, вернуться. А следующий тур уже будет в первой декаде сентября. Так что хорошо вам отдохнуть, Сергей. Набраться Спасибо. Сил, здоровья. Друзья мои, мы на этом будем заканчивать. последний августовский «Арсенал» подкаст. С вами, как обычно, был Иван Меркурьев. Всем самого доброго. И как быть непобедимыми, знаем только мы.